эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Российский комитет по ценам и тарифам Крыма пересмотрел розничную цену на сжиженный газ для потребителей, и уже с 18 июня баллон весом 21 килограмм с доставкой до потребителя обойдется в 1024 рубля. Чем отличается газ в баллонах от газа в трубах? Почему растут цены на газ на полуострове? Как обстоит дело в соседней России? Неужели Крым не может обеспечить себя газом с шельфа сам? И потянет ли за собой подорожание газа подъем цен на все остальное? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Вы слушаете самое крымское в мире радио «Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, официально дальше некуда. Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым пересмотрел розничную цену на сжиженный газ для потребителей Крымгазсети на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Итак, баллон весом 21 килограмм со сжиженным газом с доставкой обойдется уже в 1024 рубля, и это дело начинается уже с 18 июня, то есть осталось совсем чуть-чуть. Заместитель председателя ведомства Вячеслав Мартынов отметил, что цена пересмотрена на основании заявления Крымгазсети в связи с риском перебоев в поставке этого газа населению, уже полученных и прогнозируемых убытков. Напомню, что до 17 июня розничная цена на сжиженный газ в таких же 21-килограммовых баллонах составляла 856 рублей. Так что, в общем-то, довольно существенное, довольно заметное, больше, чем на 200 рублей подорожание. Вот у нас с нами на связи Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель финансового университета при правительстве России. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно я начну вот с дурацкого, конечно, вопроса, но вот тот газ, который сжиженный продают в баллонах населению, и тот газ, который в трубах доходит до квартир и отдельных там домов, вообще жителей России, и не только России, может, по всему миру такая ситуация, это один и тот же газ? Или это разные газы, и цены их считаются по-разному?
Ну, по происхождению, по молекулам, это, естественно, один и тот же газ, но продается он как разный товар, на него разное ценообразование. И именно по этой причине, что разное ценообразование, вот возникла ситуация, при которой сейчас повышаются цены для розничного потребителя. Значит, смотрите, что вообще в принципе произошло. До конца 2018 года в России действовала система, при которой оптовые цены на сжиженный природный газ регулировались государством, примерно так же, как регулируются цены государством на сетевой газ. А с 1 января 2019 года оптовые цены на сжиженный газ перестали регулироваться государством, зато по-прежнему регулировались государством как бы именно розничные цены. Поэтому возникла ситуация, при которой у региональных бюджетов, которые вот эту дельту субсидируют, у них стало не хватать денег для того, чтобы вот эти субсидии осуществлять. Поэтому постепенно, немычем толкателем, происходит процесс, когда все-таки региональные власти, у которых не хватает денег для субсидий, они вынуждены согласовывать с поставщиками повышение цен, вот именно уже для конечных потребителей. Поэтому то, что мы с вами наблюдаем в Крыму, это там частный случай того повышения, которое сейчас происходит и в других регионах соответствующих. Конечно, потребителям это не особенно нравится. Кстати, есть даже обращение депутатов, скажем, Государственной Думы, там, региональных депутатов, правительства с целью вернуть государственное регулирование цен. Но пока что этого не произошло. Тут палка о двух концах в регулировании цены. Регулирование цены означает, что нет рынка. и нет конкуренции полноценной, скажем, для тех компаний, которые поставляют сжиженный газ, нет особенного смысла, скажем, конкурировать друг с другом для того, чтобы, скажем, иметь там долю на рынке. Потому что какой смысл поставлять газ, если все равно особенный, как бы, прибыль от этого не получишь. Поэтому в движении к рынку есть определенный смысл. Но, с другой стороны, идете к рынку, значит, вы создаете давление для потребителей, им это не нравится. То есть мы в данном случае наблюдаем некие такие эксцессы движения к рынку. Эксцессы движения от экономики советской к рыночной. И в этом смысле ситуация как бы не так принципиально отличается от то, что происходит в Крыму, от того, что вообще происходило на постсоветском пространстве. Какие-то страны приходили к рынку вообще быстро и жестко, такие как, скажем, Эстония. Есть страны типа Туркмении, где только-только начался процесс, скажем, повышения цен на базовые ресурсы. Но, в общем, в любом случае, это просто довольно болезненно.
А вот скажите, я же правильно там понимаю Владимира Путина, что, по его мнению, Россия — это энергетическая сверхдержава, газа в России столько, сколько, ну, почти ни в одной стране нет, кроме, может быть, Катара, Но почему нет так много газа, чтобы он был дешевый? Почему цены постоянно растут?
Ну, вопрос как бы дешевый по отношению к чему? Если сравнивать с многими другими странами, то газ в России, он там относительно не такой дорогой, скажем. Ну, давайте скажем цены на там сетевой газ. Вот недавно в Крыму выросли цены на сетевой газ к уровню Краснодарского края, но все равно, допустим, там сетевой газ раза в 3 дешевле, чем, скажем, в Херсонской области. Но как бы сами по себе наличие больших запасов газа и наличие там регулируемых сегментов, скажем, газового бизнеса не означает, что вообще всегда будет происходить субсидирование и вообще не будет никогда движения к рынку. Потому что, в принципе, ну, нельзя все время жить исключительно вот на регулируемом варианте поставок. Вот даже в Туркмении, например, да, вот, который тоже рисуется как такой газовый резервуар под пустыней, даже там постепенно начался рост все-таки цен. Ну, все через это проходят, повторяю, от Эстонии до Туркмении, поэтому какой-то рост цены неизбежен. Вопрос в том, с какими темпами происходит этот рост цены. Соотносимо этот рост или не соотносим, скажем, с ростом доходов населения, если есть этот рост доходов, там, если есть, то какой именно. Понятно, что это болезненная штука, но все равно движение к рынку, мне кажется, неизбежно в любом регионе постсоветского пространства. Вот. Даже если конкретного товара довольно много, вот посмотрите, скажем, на опыт с нефтепродуктами. Вот многие люди, например, считают, что если много есть нефти, то обязательно должен бензин стоить там дешево. Многие люди прям вот искренне так считают. Но на самом деле, если все время держать государственные цены, скажем, на бензин, то на каком-то этапе у компании пропадает какой-либо смысл инвестировать вообще в переработку нефти, в производство бензина внутри страны или в розничные сети, пропадает совершенно этот самый смысл. Поэтому все-таки, я думаю, цены даже на бензин, там, скажем, территория, которая российские власти контролируют, тоже будут расти без сомнения, хотя вопрос в темпах тоже этих роста цен, скажем, очевидно, что при всем росте цены на бензин все равно в России, скажем, стоит дешевле, чем, скажем, на территории Украины, там еще где-то. Но то, например, в Казахстане он дешевле, чем в России. Это не значит, что в Казахстане он будет тоже вечно дешевый. Я думаю, в перспективе тоже будет рост, как бы это не нравилось там местным потребителям. Так что это такая палка о двух концах. Государственные цены имеют свои плюсы, населению может нравиться, но это плохо для развития конкуренции. С другой стороны, рынок имеет тоже свои плюсы, но имеются и минусы. Так что, как говорится, хвост вытянул, нос увяз.
Это понятно. А вот скажите, какой газ теоретически, ну и практически выгоднее? Вот тот, который в сетевой, который вырастет вот с 1 июля 2019 года, в Крыму он подорожает с 4800 рублей до 5100 рублей. Или вот сжиженный газ, который подорожал с 856 рублей до 1024 рублей. И если, ну, в общем, какой газ выгоднее и каким лучше пользоваться?
При условии, что у потребителя есть возможность подключиться к трубе, разумеется, сетевой газ выгоднее. Повторяю, цены на сетевой газ в России там хоть и растут там постепенно, но все-таки они все равно намного меньше, чем в других регионах мира, поэтому сетевой газ выгоднее. Другое дело, что не везде трубу удобно довести. Вот откуда эта вся история с баллонами, почему она существует в принципе? Ну, потому что есть потребители, особенно в сельской местности, в удаленных населенных пунктах, где трубы нету, потому что вести трубу в каждый маленький населенный пункт не всегда выгодно, не всегда экономически оправданно. То есть, ну, даже такие страны, как, скажем, Германия или в США, которые явно экономически более развиты, чем Россия, даже там нету полной 100% газификации, потому что, ну, это не всегда просто имеет смысл тянуть трубу. Поэтому люди используют газ в баллонах. Это именно история вот сельской местности. Вот. Поэтому, если у вас нету трубы, да, надо пользоваться сжиженным газом. Эта ситуация нормальная. Вот. Понятно, кстати, что в сельской местности живет население преимущественно не такое обеспеченное, как в городах. И поэтому для сельского населения все вот эти переходы к рынку, они всегда очень болезненные. Будь то сжиженный газ, или будь то газ сетевой, если мы говорим про повышение там, в других регионах, скажем, в других странах там, и так далее. Это всегда очень болезненно именно для сети, для сельской местности. Ну, что делать? Государству надо по возможности как-то смягчать для населения эти вещи, где-то возвращаться хотя бы на какое-то время к регулированию, где-то находить возможности, скажем, субсидировать региональные бюджеты из общегосударственного бюджета, чтобы в свою очередь региональные власти уже помогали населению. Это большая проблема, потому что даже Германия, например, которая богатая страна, даже там последние годы, скажем, стали идти митинги с протестами против цен на коммуналку, казалось бы, вот это наша какая-то там постсоветская история. Даже в Германии такое
есть. Даже в Германии. Там хорошо. Вот. А последний можно, ну, чтобы не углубляться в Германию, потому что это все-таки немного далеко от наших слушателей. И вот последний вопрос. Вы прогнозируете, что цены на газ и на сжиженный, на тот, который в свободных трубах, будут расти? Или вот в 2019 году все-таки дойдут до какого-то вот рубежа, и потом цены расти не будут?
Нет, я, конечно, думаю, что в перспективе цены будут расти. Я далек от мыслей, что будет какой-то там апокалипсис, но расти будут, во-первых, потому что есть инфляция, а если есть инфляция, то, значит, должен быть и рост цен на товары, в том числе и на такие, как газ. Вот. И надо же понимать, что сетевой газ – это по-прежнему предмет государственного регулирования. Государственное регулирование не может быть вечно, на каком-то этапе все равно будет движение к рынку. Это признают даже самые такие ярые государственники, социалисты. Вот. Так что и будет рост цены на сетевой газ постепенно. Вот, и на сжиженный тоже, скорее всего, потому что, повторяю, у нас уже выросли цены на оптовый сжиженный газ, значит, постепенно и цены на розничный оптовый газ тоже будут подтягиваться. Вот, я думаю, что, ну, может быть, это не будет носить какой-то там лавинообразный характер, но все равно рост будет на перспективные годы обязательно.
Понятно. Огромное вам спасибо за ваш комментарий. Это был Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России. А с нами на связи Дмитрий Дымчук, крымчанин и инженер лесного хозяйства местного. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот как бы две новости стык в стык, да, с 1 июля этого года, 2019-го, 1000 кубометров газа в сетях вырастает с 4800 рублей до 5100 рублей, а с 18 июля вырастает газ в баллонах с 800 рублей до 1000 рублей. Вот вы нам, как крымчанин, как человек на местности, скажите, во-первых, крымчане, а, знают о том, что в ближайшее там, вот в следующем месяце их ожидает повышение цены на газ где-то довольно существенное, и как они реагируют? Все ли смирились? Может быть, будут писать протестные письма? Или пожмут плечами и скажут, ну, подорожало так подорожало?
Да, смотрите, что я хочу отметить, что как бы вы же все, и крымчане в том числе, понимаете, что как бы что такое экономика России, что такое... Она привязана и к крымской экономике, как бы, естественно, сейчас привязана как бы к российской. То есть все сырьевые и энергетические рынки России, они находятся в руках там десятки там олигархов, которые подчиняются Кремлю, как бы. И, ну, естественно, сколько... И сейчас все знаем, что под санкциями находится эта экономика. И, естественно, все эти сырьевые рынки находятся под санкциями. И, допустим, на мировом рынке энергетическом менять цены они не могут, потому что потеряют как бы лицо деловое, как бы, и потеряют партнеров. Все это компенсируется за счет внутреннего рынка, за счет обычных россиян, крымчан, В Крыму, то есть та же ситуация. В 2014 году, после того, как команда победителей пришла в Крым, они поделили все эти сырьевые, энергетические, земельные рынки между своими ставленниками. И то есть, сколько не будет хватать им, допустим, вот, на грядущие выборы, столько будет складываться в эту цену газа, как бы. И все это будет вытаскиваться из карманов простых крымчан. На том старейшем оборудовании они пытаются как бы заработать деньги, не вкладывая ни копейки. То есть вот что возьмем, например, сжиженный газ. То есть до прихода России в Крыму были вот у нас в Судаке, допустим, там 4-5 независимых точек, в которых можно было заправить баллоны. Сейчас якобы под маркой того, что это небезопасно, у них позабирали лицензии, и то есть один вот этот «Газпром», газовое хозяйство, которое у нас в Судаке. Вы представляете, что у нас десятки сел, весь Судак заправляется на одной колонке, можно заправить газ. На одной. То есть это ажиотаж получается. Зимой это вообще ну, как-то не так. Летом город, население города увеличивается там в десятки разов. Потому что в каждой гостинице, в каждой кафешке там стоит баллонный газ, как бы. И все эти предприниматели с этими баллонами едут на эту единственную заправку. Дедушки с бабушками стоят там, я лично это видел, там по 3-4 часа, как бы там на этих колонках, чтобы заправить этот газ. То есть ажиотаж творится ужасный. Вот я не знаю, я очень часто обращался к господину Аксенову там через Facebook, через YouTube, но как бы никакого результата нет. Если вы позволите, я вот обращусь от вас с волн вашего радио, может, к этому человеку, что господа Селимские, вы, я понимаю, сейчас ваше время, вы сейчас рулите в Крыму, как бы там, ну, вы же имеете совесть, как бы, набиваете карманы, как бы, ну, это ваше право, как бы, сейчас ваше время. Но вы же хотя бы посмотрите, что творится с народом. Вы можете хотя бы разделить эту колонку на две, чтобы предприниматели заправляли отдельно баллоны, а простой человек мог приехать заправить свой баллон. И вы знаете, у нас одна машина в Судаке, вот вообще газончик 53-й, он не может, он как может на 10 сел разорваться, привезти баллоны. Это же вообще нереально. Они даже машину не могут купить. То есть цена, я думаю, что будет расти и дальше. А сколько не будет ее хватать им для там нужд, потому что им Кремль дал карт-бланш. Сколько им нужно будет, они будут вкладывать все в эту цену. Заработать деньги другим путем они не могут. Как бы. У них есть сырьевые ресурсы, как бы, и они на них будут зарабатывать на простом народе, сколько им нужно. Ну, я не знаю. В преддверии выборов, я думаю, что они пилят сук, на котором сидят. Но...
Ну, я посмотрим, думаю, что... ну, посмотрим, как пройдут эти выборы. Напомню, что они состоятся 8 сентября в Крыму. Мы по правилам нашей программы обращаемся точно так же к руководству Крыма. Если вы хотите возразить, официально ответить Дмитрию Дымчуку, крымчанину, вы можете сделать это через нашу радиостанцию. Дмитрий, благодарю вас за ваше свидетельство с места. Это был Дмитрий Дымчук, крымчанин, инженер лесного хозяйства. В эфире, кстати говоря, все еще по-прежнему радио Крым Реалии. Вы можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы из Крыма, и рассказать, существуют ли у вас проблемы с газом. Ну, а наша радиостанция вернется в эфир буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Возвращаемся в эфир самого крымского мира радио «Крым Реалий». С нами на связи Геннадий Рябцев, эксперт в энергетической сфере, директор специальных проектов Центра «Психея». Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в следующем месяце, в июле, в Крыму произойдет скачок рост на цен на газ, причем и на тот, который в трубах, и на тот, который сжиженный. Где-то вырастет больше, где-то меньше. И российские эксперты говорят, что это неизбежно, потому что Россия постепенно переходит к рынку газа. А вот, чтобы мы понимали, вот в Украине есть рынок газа для внутренних потребителей, что на по таком сетевом газе, что на сжиженном? Или в Украине государственное регулирование?
Нет, ну, в Украине уже давно нет государственного регулирования, вернее, остатки какие-то существуют, однако, что касается вот рынка сжиженного газа в баллонах, то здесь уже давным-давно рыночные отношения, и потребитель имеет право, имеет возможность выбора поставщика, и эта возможность выбора уже достаточно широка. Что же касается рынка природного газа, то здесь, конечно же, есть проблемы. Проблемы, связанные с тем, что все-таки отношения рыночные, они новые для Украины. И здесь необходимо, чтобы все новые правила, чтобы все новые порядки, новые взаимоотношения, они укоренились и они были отработаны, что называется, по полному. И здесь есть проблемы, но опять же они решаемые, и я думаю, что и на рынке природного газа в течение там 3-4 лет все эти новые взаимоотношения заработают точно так, как они работают в странах Европы, Америки и в других, где существует не только защита прав поставщиков, но и защита прав потребителя.
Относительно недавно Кабмин распорядился о снижении цен на газ в Украине, пусть не намного, но вот показательный пример. Означает ли это, что в Украине роста цен на газ в ближайшее время не будет? Или это был тактический маневр, и все-таки цены на газ будут расти и дальше?
Поскольку цены на газ для населения и для теплокоммунэнерго, они привязаны к ценам биржевым, к ценам, что называется, европейским, а эти цены в летний период снижаются, то вполне понятно, почему цены на газ, они летом ниже, чем в отопительный сезон. Другое дело, что вот этот переходной период, который будет у нас еще в Украине до середины следующего года, государство все еще присматривает за рынком, и вот эти все шаги, которые оно предпринимает, оно скорее вынужденное, чем необходимое. И здесь есть очень много, безусловно, вопросов и к нынешнему постановлению правительства, и к предыдущим, поскольку все-таки очень не хотелось бы, чтобы всевозможные временные правила, они сохранялись и мешали введению прозрачного, понятного для всех рынка природного газа.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Геннадий Рябцев, эксперт в энергетической сфере, директор специальных программ Центра «Психея». Я напомню нашим слушателям, что в июле, да, я напомню нашим слушателям из Крыма, что в июле их ожидает малоприятный сюрприз. Подорожает газ для населения, для тех, кто пользуется газом из сетевых хранилищ по трубам. Он вырастет с 4800 рублей до 5100 рублей. Тех, кто пользуется баллонным газом, он вырастет с 850 рублей до 1024 рублей. Директор Российского фонда энергетического развития Сергей Пикин объясняет этот рост на цен поставками газа на аннексированный полуостров из Западной Сибири. Я вот процитирую. Тариф на газ определяется Федеральной антимонопольной службой и зависит от удаленности места. В основном самые низкие тарифы в Западной Сибири, и чем дальше, тем они выше. Если говорить про Крым, то с построением энергетической инфраструктуры, это энергомосты, электростанции, газопровод, система Южного федерального округа и полуострова стала единой. Поэтому логично, что экономические условия должны быть одинаковые, и антимонопольная служба хочет уравнять условия для жителей соседних регионов, чтобы они были адекватные. Но внутри регионов действует субсидирование. Это не значит, что после того, как произойдет эта регуляция, тарифы серьезно вырастут. По большому счету, крымчане могут сравнивать себя с Московской областью, где цена на газ 5600 рублей. В общем, дорогие крымчане, после того, как вы начнете в июле получать новые платежки, не говорите простите, что самое крымское в мире радио вас не предупреждало. Если у вас будут проблемы с получением газа, в основном, конечно, в баллонах, как в Судаке нам рассказал Дмитрий Демчук, звоните нам, пишите нам, будем следить, будем комментировать, будем пытаться влиять на местную власть. На этом завершаем нашу программу. В студии для вас работал Сергей Громенко. Спасибо, что слушали. И, конечно же, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Новини Радіо Свобода.
На календарі п'ятниця, 14 червня. З новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. Поліція Харкова проводить обшуки через знесення пам'ятника Жукову, повідомив активіст і громадський журналіст Валентин Бистриченко. Він оприлюднив кілька відеотрансляцій з квартир двох людей – В'ячеслава Дуди та Максима Зінченка, на яких видно працівників поліції. На попередній трансляції Бистриченко сказав, що Дуді стало погано і йому викликали швидку. Чоловік, який представився слідчим, але не назвав свого прізвища, сказав Бистриченкові під час прямої трансляції, що візит поліцейських має на меті обшуки через повалення пам'ятника. В Одесі виявили контейнер з кокаїном вартістю понад 20 мільйонів доларів. Правоохоронці ліквідували канал надходження наркотика з Південної Америки, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України. Загальна вага вилучених 13 червня наркотиків склала близько 200 кілограмів. У відомстві сказали, що прикордонники спочатку не змогли виявити кокаїн. Їх насторожила нетиповість експорту товару, а саме фарби. Аналіз зразків показав, що у деяких відрах у складі фарби міститься кокаїн, розповіли у міністерстві. Правоохоронці провели обшуки в офісах одержувачів вантажу. Обрання Володимира Зеленського президентом України створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі, заявив радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Він наголосив, що критично важливим є виконання Росією своїх зобов'язань. 20 травня відбулася інавгурація 6-го президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах глави держави 21 квітня, перемігши у другому турі 5-го президента України Петра Порошенка. Сполучені Штати звинувачують Іран у нападі на танкери, які перевозили нафту Оманською затокою. Іранська влада всі звинувачення відкидає. Державний секретар США Майк Помпео звинуватив Тегеран у нападі, вказавши на, за його словами, складний характер атак. Він припустив, що Іран вдався до нападу, щоб підвищити напругу у регіоні. Раніше представник США в ООН Джонатан Коен засудив напади та сказав, що Вашингтон надає допомогу постраждалим. Напади на танкери сталися під час візиту в Іран прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе у спробі послабити напругу між Вашингтоном та Тегераном. Дісней перезапустить мультсеріал «Чіп і Дейл». Він вийде у 2020 році. Як повідомляється на сайті компанії, студія планує зняти 39 семихвилинних епізодів про пригоди бурундуків і їхніх партнерів по команді рятувальників. Нові епізоди будуть у класичному комедійному стилі. Новий серіал «Чіп і Дейл» показуватимуть на стрімінговій платформі Disney Plus у наступному році. Запуск самої платформи запланований на 12 листопада цього року. А Sony Pictures планує зняти новий фільм про мисливців на привидів. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Если смотреть сверху, то кажется, он белеет на горизонте, словно айсберг в океане. Но это не океан, а Охотское море. А он не айсберг, а остров. Самый большой в России. Остров Сахалин в длину растянулся на 948 километров. Здесь живут 490 тысяч человек. Похожий на вытянутую рыбку, остров омывается Охотским и Японским морями. От материковой Азии его отделяет Татарский пролив. Самая узкая, 7-километровая часть никогда не замерзает. Богатства острова огромны. Здесь есть золото, платина, лес. А еще в Сахалинской области всегда активно добывали нефть, газ, уголь. Природные ресурсы кораблями и паромами везут на экспорт. Япония, Китай, Корея за валюту берут все. Только одна сахалинская рыба и морепродукты приносят прибыль более 500 миллионов долларов ежегодно. Но местному населению жить в эпоху тотального экспорта непросто. На богатом российском острове все совсем не так, как в Арабских Эмиратах. И хотя здесь под ногами кругом нефть и газ, но сахалинские поселки до сих пор отапливаются углем и дровами. Ловить морскую золотую рыбку частники просто так не могут. Штрафы и ограничения заставляют рыбаков на всем побережье уходить в подполье. Купить свежий улов можно разве что у браконьеров на легальных прилавках только заморозка. Но запрещенным ловом на острове занимается все здоровое население. Для простых людей это легкий способ заработать. Есть на острове много достопримечательностей. Например, один из самых знаменитых сахалинских туристов, писатель Антон Павлович Чехов, 126 лет назад в своей книге «Остров Сахалин» назвал эти живописные места проклятым островом. Тогда Сахалин был каторжным и, по мнению писателя, местом невыносимых страданий. Мы проехали по местным дорогам и по бездорожью, чтобы узнать, чем сегодня живет остров Сахалин. Мы увидели, как в этой маленькой стране рыбаков сами рыбаки живут у самого синего моря в забытых городах и поселках. И хотя здесь много природных богатств, простые люди выживают на Сахалине, как на необитаемом острове после кораблекрушения. Наш праворукий корабль японской сборки, главное наследие, доставшееся сахалинцам от страны восходящего солнца, плывет по острову, словно ежик в тумане. На берегу Охотского моря ни души, в районе популярного сахалинского курорта чувствуешь себя затерявшимся во времени, словно попал на край земли.
История это Магеллан.
Его корабелла «Виктория» на берегу Охотского причала огорода как памятник погибшим кораблям. Командир и хозяин судна – бывший капитан торгового флота Александр Васильевич Медведев. Здесь сам, как последний из Магеллан.
Старики вымирают. Вот сейчас Северо-Сахалинская сейчас скупается.
С тельняшкой по жизни и под парусами. Свою каравеллу старый моряк выстругал за несколько месяцев. Намертво пришвартованная возле сарая историческая копия 1:5 сразу стала местной достопримечательностью. Свадебные кортежи и шумные компании по дороге к морю всегда остановятся возле Виктории. И дяде Саше приятно.
Хорошее пароходство было. Тоже разворовали в последнее время. Вот. Распродали. Флот богатый, хороший был, мне нравился. Новые пароходы были. Специалисты были хорошие. Капитаны были умницы. Сейчас все прошло. Пропало.
Почти 2 миллиона рублей и у него принесли оперативники. Там его и задержали бойцы Тобровны с коллегами из ФСБ.
Криминальные новости греют душу. Вот опять арестовали какого-то руководителя. Александр Васильевич вспоминает, точно так же 4 года назад брали их губернатора Хорошавина. Тогда жители Сахалина выдохнули, думали, что наконец-то заживут по-другому.
Реформе пришлось прервать. Долго искать улики не пришлось, они хранились в сейфе.
Выйдя в отставку на пенсию, выпускник дальневосточной мореходки Александр Медведев переехал в родительский дом. С тех пор на берегу Охотского моря он живет один. Свои северные ночи моряк коротает с инструментом в руках. Получилась настоящая корабельная галерея. 76-летний капитан Медведев отдал родному пароходству без малого 50 лет. На его стареньком глобусе, там, где он ел свою морскую соль, как поплавки, торчат макеты маленьких кораблей. Времена пиратов 20 века для него кончились внезапно. Старый моряк даже не догадывался, что свой последний морской бой в конце службы так бездарно проиграет.
Ну, в 90-х годах варьё всё повылазило. Если пароходы за копейки продавали, просто моряк мог купить пароход. За копейки продавали. Лишь бы только карманы понабить, да и сбежал.
Старому капитану обидно, потому что он знает, как во времена его молодости в этих местах бурлила жизнь. Еще когда здесь жили японцы, поселок Охотское уже тогда был центром торговли. От восточных соседей в наследство острову достались оборонительные сооружения, около 700 домов и даже железная дорога. Японцы назвали Охотское Тамунай. С тех пор здесь все изменилось, и не только название.
Скажите, а вообще вот Сахалин для вас, что это за место такое?
Родина России, черт подери. Больше ничего не могу сказать. Все, кто уезжает на Запад, умирают. Они не выдерживают это и климата, и это. У нас тут спокойнее, и люди более-менее лучше.
Так рядом с хорошими людьми и прошла жизнь. Сегодня из телевизора он знает, что большая политика страны восходящего солнца крутится вокруг Курил, недалеко от его родного острова. Своим соседям, японцам, капитан Медведев шлет большой народный привет.
Вот им. Ничего себе. Губу раскатали. Они что-то молчат, как они тут Сахалин шерстили. Они ведь пол Сахалина вывезли.
Получается, то, что не вывезли японцы, вывозят свои. Сегодня на острове, как и на большой земле, что плохо лежит, быстро исчезает.
Пару часов назад, уже сегодня, стало известно про еще одно санкционное предложение, и тут, конечно, у меня...
Вот это? Да, да. Да, ты знаешь, от фонаря, ну, уличные фонари вот эти большие. Просто я подобрал себе лесочку, сделал, ну, что больше, чем-то, да, атака, опустил, и все.
Его жена, дети и внуки устроены в райцентре, а Александр, как одинокий морской волк, никак не может поменять привычку. И ничего, что старый дом нужно топить, а еще и воду приносить. Свою свободу он, как настоящий островитянин, черпает в одиночестве, и пятница ему не нужен.
Да газ у нас, вот это жирный газ, буквально в Корсакове, ну, где-то 30 километров. Сейчас вот вечером, если факел зажгут, факел видать.
От избушки дяди Саши до порта рукой подать. Корсаков негласно считается самым богатым городом в России. Наверное, потому, что на бумаге все складывается идеально. Здесь живут 33 тысячи горожан. Вокруг города сконцентрировано все промышленное производство района. Порт, консервный завод, нефтегазовый проект «Сахалин-2». Если все сложить и поделить, то выйдет красивый показатель. Сахалинцы все ждут, что вот-вот их мечты уже начнут сбываться, но туманный портовый горизонт по-прежнему пуст. В своем домике у моря старый моряк закурит, возьмет в руки стамеску и будет резать по живому дереву. Эти деревянные кораблики хорошо укачивают его нервную систему.
Этот корабль круглый год. Но в основном это... Как это называется? Контрабанда.
Ловля краба на острове Сахалин – главная народная затея. Это как игра в зорницу. Интересно, но можно попасть в плен к рыбнадзору. Поэтому о рыбалке здесь говорят полушепотом, как о военной тайне.
Все уже развалено.
А люди-то вот рыбачат вот из домиков?
Нельзя.
А вообще нельзя?
Ловят, штрафуют с автоматами.
Да вы что? Если он с удочки пошел...
С удочкой лови. Ну, не красную. Красную лицензию. На лицензию там 3-4 штуки.
Но несмотря на посадки и штрафы, в этих лесистых местах вдоль морского побережья изо дня в день выстраивается в ряд рыбаков отряд. Дорогие внедорожники вдоль обочины. Хорошая примета. Значит, клев есть.
Здравствуйте. А не подскажете к воде, как можно проехать?
Незаконный промысел краба для местного населения, живущего у моря, способ заработать. В этой игре в рыбака и рыбку сами островитяне часто становятся наживкой. За ловлю краба рыбаков-браконьеров ловят, штрафуют и даже сажают в тюрьму. Но народная тропа к ледяным торосам никогда не зарастает. Эти поселки вдоль Охотского моря буквально держатся на рыбьем жиру. Умеренно муссонный климат острова капризен и изменчив. Шквальный ветер в любую секунду может оторвать целый километр льда и унести его в море вместе с рыбаками.
Да, эта рыба морская, она заходит с моря. Ну, это горбуша в основном. Немного киты. Сейчас ловят корюшку. Ну, я не знаю, там сейчас как с таким ветром отжимным. Там какие-то самоубийцы сюда пошли.
Коренной житель рыбацкого поселка Лесное Александр говорит, сам в плохую погоду не рыбачит, но отчаянных рыбаков здесь полно. В поисках заработка они идут зимой на лед, а летом на реки.
Здесь сейчас в основном работают эти краболовы. Ну вот как-то так. Вот и все занятия здесь. Раньше здесь был лесхоз, то есть много предприятий было. База, которую увидели на въезде, она была огромная. Перерабатывающие там и засольные цеха были, и корные, и морозильные, а сейчас что-то все это как-то не нашло развития, да.
Он давно живет в столице острова, Южно-Сахалинске. В родной деревне, застрявшей между сопками и морем, остались его родители. Приходится их навещать.
Просто здесь уже образ жизни такой, людей привыкших. Вот это 90-е годы, когда дали толчок вот для этих халявных денег больших. Они уже как-то не могут себя перестроить.
Александр не олигарх и не чиновник. Он обычный врач. Однако его сын учится в Китае, а сам он с большой дальневосточной зарплатой может легко путешествовать по миру.
Говорят, что жизнь тяжелая здесь. Но знаете, я скажу вам так, что мое личное убеждение, что нужно везде работать. Вот есть возможность, например, в деревне, да, здесь приезжать к родителям. Но чтобы это не было просто так, я им купил индюков. Красиво.
Город-порт Холмск на западном побережье острова связывает Сахалин паромом с большой землей. На этом портовом промышленном берегу когда-то кипела трудовая жизнь. Сегодня морской воздух ничто не загрязняет. Теперь здесь тихо. Вдоль незамерзающего морского пролива в берег вмерзли рыбацкие домики. Они напоминают бездыханную рыбу, которую выбросила волной на сушу.
Рыба в ларьке торгует. И вот их поставили, а торговать никто не приезжал.
В каждом рыбацком дворе чужаку скажут, здесь рыбы нет. Местные объясняют, чтобы им выйти в море, нужно покупать квоту и разрешение. Жители острова поступают иначе, поэтому рыбный промысел здесь нелегальный. Но с этим явлением борются и милиция, и пограничники. Так что на острове рыбы меньше, чем на материке.
А почему? Потому что у нас все здесь забирают. Нам даже ловить не разрешают.
Нам даже вылов не запрещен.
Нас поймали
среди штраф.
Нам нельзя даже.
Мы живем около моря всю жизнь.
Я рыбачка, вот я езжу в Охотск, чтобы половить на удочку рыбу.
А ведь когда-то на острове было все иначе. Например, в 1893 году, когда литературный классик Антон Павлович Чехов приехал на Сахалин и своим пером навсегда прославил эти места. С тех пор здесь многое поменялось и проросло травой. Когда-то город-сад Чехов названный именем писателя, был районным промышленным центром.
Чехове было, ну, когда пути нашла, до 11 тысяч населения. Хороший городишко был.
Ему 88 лет. Жизнь между сопками на морском ветру словно заспиртовала и засолила Станислава Дмитриевича.
Я, наверное, как говорят, легенда города Чехова. Я проработал 36 лет директором виноводочного завода.
Ветеран труда, орденоносец, почетный гражданин. Он полжизни руководил заводом. На его глазах рос и развивался город и остров. Теперь от бывшего предприятия остался лишь скелет.
Был красивый это городишко. Очень мне нравился. Он с двумя распадками. Это вот одно называется Северная долина, а то Южная. Он же работал в три смены, поэтому город все время был в людях, все время кипела работа. Все. А сейчас тишина, как курортный город.
Сегодня в облупленных пятиэтажках возле истлевших стен родной проходной доживают свой век пенсионеры. Молодежь ездит по вахтам. После развала градообразующих предприятий Чехов вновь стал поселком.
Как у вас в Москве, так и у нас перестройка. Но вас так не тронула, а нас вот тронуло все. И кедрени матери, все полетело. Поразогнали всех. Поразогнали, поуничтожили. Рыбу при это самое. Остались одни браконьеры. Вот. И все. Сейчас вот, сейчас выживаем. Не знаю, выживем или нет.
Станислав Дмитриевич родился возле теплого Черного моря, но судьба забросила его на Дальний Восток, и холодные воды Татарского пролива навсегда стали его бухтой. Говорит, его здесь держит магнит, такой природы нет нигде. А еще охота, рыбалка, лес. Здесь родились дети, здесь и прошла трудовая жизнь.
Тут люди своеобразные. Сам климат, ну, сейчас, конечно, уже, наверное, похуже с этой перестройкой. А здесь люди, что населения мало, и как-то все живут дружно очень. Все друг друга знают, всегда помощь окажут.
Сегодня он живет на сопке. Прямо перед глазами тлеет дело всей его жизни. Ветерану обидно, ведь когда-то только один чеховский виноводочный завод давал миллионы в местный бюджет.
Работа мне очень нравилась. И мы шли вторые после пароходства. В пароходстве было 5000 этих самых работающих, а у меня 130. И мы давали в казну города Холмска 90 миллионов рублей.
Но как бы не было горько смотреть на осколки прошлого благополучия, уезжать от сахалинских сопок Станислав Дмитриевич не хочет.
Котел немецкий, немцы дураки, а делают умные вещи, а мы умные.
Он постоянно чем-то занят. Его хозяйство на горе как неприступная крепость со множеством переходов и подъемов. Теперь он директор в этом курином царстве. И у него все, конечно, ладится.
Ну тянет севером все, никуда не хочется. Все есть, пенсию платят регулярно. Так что особой беды только нет. Обидно то, что производства нет, что ничего не работает.
Мы продолжаем поиск места, где продается сахалинский деликатес. Без краба уезжать на большую землю совсем не хочется. Но чтобы не заплатить три цены спекулянтам-перекупщикам, нужно искать рыбаков на берегу. Ловцы краба промышляют на другом побережье. На острове все рядом. Расстояние от берега до берега преодолеваем за 2 часа. И вот он, перед нами, красный морской обитатель. Горит на прилавке, словно маяк.
1800. 1003 за 2000.
3 штуки?
Это вообще интеллигентский, поглядел. Чуть-чуть вот, ну, маленькое, легкое мясо у них. Точно, видите?
Но найти деликатес получилось только у перекупщиков, но на берегу. Все равно он стоит дешевле, чем в городе на рынке. Этот бизнес на острове кормит многих, поэтому чем ближе к прилавку, тем краб дороже. Много лет назад писатель Антон Павлович Чехов провел на острове 3 месяца и 2 дня. Из этого путешествия получилась книга «Остров Сахалин». Тогда классик заметил, жить на острове невыносимо тяжело. Сегодня быть сахалинцем тоже непросто. Но за столетия островитяне, кажется, сроднились с этим ощущением. Здесь, в краю северных ветров, очень ценится человеческое тепло. На острове так заведено, что все жители как близкие родственники, так что сосед соседу и кум, и брат всегда выручит и поможет. Видимо, на острове по-другому жить нельзя. Может быть, потому что вдали от большой земли ждать, пока придет помощь из центра, можно долго, как у моря погода. Когда материк только просыпается, здесь солнце уже садится. Так что сахалинцы живут по своим биологическим часам, которые тикают, несмотря ни на что.
Сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Під час поїздки у штат Айова Дональд Трамп, очевидно, вже включився у президентські перегони 2020 року. Обраний від республіканців, Трамп не приховує своїх намірів балотуватися на другий термін. Він використовує кожну нагоду, щоб знівелювати досягнення адміністрації Обами і розкритикувати свого конкурента Джо Байдена, колишнього віцепрезидента.
Америка не повинна знову стати заручником іноземних енергоносіїв, як це було за адміністрації Обами, Байдена, сонного Джо. Сонний Джо.
Основний аргумент Дональда Трампа на його користь – економічний ріст у США. Однак його митна політика шкодить американським фермерам і деяким виробникам, що викликає занепокоєння щодо майбутнього економіки США. Президент наполягає, фермерам вигідна митна війна з Китаєм та іншими партнерами.
Ми забираємо мільярди. Із зібраних у вигляді мит мільярдів ми віддали фермерам 16 мільярдів доларів, тому що це була найбільша сума, яку Китай коли-небудь заплатив за вашу продукцію.
Ще одним аргументом на користь свого переобрання на другий термін президент наводить нещодавний оприлюднений звіт Расмусена, за яким його рейтинг наблизився до 50%. Втім, інше дослідження від університету Квінніпяк свідчить, що Джозефа Байдена підтримує на 13% більше громадян, ніж Дональда Трампа.
Думаю, він загрожує нашим основним цінностям. Він загрожує нашій позиції у світі. Мене шокувало, що у день річниці висадки союзників у Нормандії він у Твіттері на всіх нападав. Від мера Лондона до американської актриси Бет Мідлер.
Претендент на право представляти демократів на виборах президента Джо Байден також заперечує аргументи Трампа щодо торговельної війни.
Він нещодавно відступив від своїх погроз запровадити мита для Мексики, оскільки зрозумів, що швидше всього через це може втратити підтримку у Мічигані, Огайо та Айові. І ось раптом, як ми кажемо у Делавері біля алтаря, він почув Бога. Але не сподівайтеся, якщо справи знову підуть не так гладко, він знову погрожуватиме тарифами. Гадаю, для нього американські працівники є лише розмінною монетою в його грі.
Наразі і Трамп, і Байден є лідерами у своїх партіях у передвиборчій кампанії. Та до листопада 2020-го ще далеко. Як свідчить минула президентська кампанія, не можна відкидати несподіванок в останню хвилину перед виборами. Ярина Матвійчук, «Голос Америки».
В ефірі Радіо Крим Реалії. 105.9 FM. Слушай новості, ток-шоу, авторські проекти. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми продовжуємо говорити про події, які відбувалися в Україні 100 років тому. Але ми сьогодні дещо відійдемо від такого суто хронологічного принципу і подивимось на тогочасні події під таким певним ракурсом. Останнім часом, спілкуючись із істориками, читаючи літературу про українську революцію 1917-го,